Российско-белорусский нефтяной спор завершился тяжелым компромиссом.
Лукашенко, рабочий крестьянский президент, он не соображает, что он делает. Ему кажется, это его совхоз, это его пастбище, это его свинарники.
Банкира Френкеля подозревают в организации убийства банкира Козлова.
Те обвинения, которые предъявляются, являются подозрениями, и победные реляции не имеют под собой большого смысла.
Новые версии в деле Литвиненко, загадочные смерти российского дипломата и бывшего телохранителя Владимира Путина.
Когда его вскрыли, у него не было костного мозга. Это один из первейших признаков сильнейшего облучения. И действительно, он был облучен.
Задержание миллиардера Прохорова может положить конец российским сезонам в Куршевеле.
Один куршевельский ювелир сказал мне, что Прохоров как-то купил у него украшение на сумму 300 тысяч евро. Разумеется, это хорошо для нашей экономики, но неужто им все дозволено? Такой вопрос у всех на устах.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светского хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Вчера в Москве после мучительных переговоров было подписано соглашение об условиях поставки российской нефти в Белоруссию. Экспортная пошлина на сырую нефть сохранена, но ее размер уменьшен со 180 до 53 долларов за тонну. Стороны договорились о разделе пошлин на светлые нефтепродукты, вырабатываемые в Белоруссии из российской нефти. В 2007 году Россия будет получать 70%, Белоруссия 30%. Официальные белорусские источники сообщают, что в Москве принят белорусский вариант соглашения. Однако напомню, что ранее официальный Минск заявлял о необходимости полностью отменить экспортную пошлину, а пошлины на нефтепродукты делить в пропорции 50 на 50. Подробнее о соглашении и его последствиях корреспондент «Свободы» в Минске Игорь Корней.
Белоруссия и Россия наконец разрешили проблему поставки сырой нефти и ее транзита. Главы правительств Сергей Сидорский и Михаил Фродков подписали соглашение, согласно которому в 2007 году размер вывозной таможенной пошлины на нефть для Белоруссии снижен со 180 до 53 долларов за каждую тонну. Соглашение также регламентирует раздел пошлин на экспорт светлых нефтепродуктов. В 2007 году 70% пошлины будет передано России, 30% – Белоруссии. В 2008 пропорция изменится – 80% России, 20% – Белоруссии. В 2009 стороны подойдут к показателям, на которых еще в ноябре прошлого года настаивал президент России Владимир Путин. 85% России, 15% Белоруссии. Российские аналитики подсчитали, что уже в этом году в бюджет Российской Федерации дополнительно поступит более миллиарда долларов. Белорусские эксперты констатируют иные реалии. С переходом на новые условия хозяйствования государственная казна недополучит около 2,5 миллиардов долларов. Многие уверены, что подписанное в Москве соглашение об условиях поставки российской нефти является началом развода Белоруссии и России при формальном сохранении союзного государства. Тем не менее, как говорит руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заика, нынешний вариант развития событий для белорусского руководства оказался еще не худшим.
Потери, естественно, будут, потому что Беларусь просто купалась в деньгах по продаже нефтепродуктов. Здесь, скорее всего, все-таки это была продиктована установка Путиным не ставить белорусский народ в очень сложные и ограниченные материальные условия. Что касается экспортных пошлин, они практически сейчас выходят на цену продаваемых нефтепродуктов из Беларуси. Технически это было сделано, очевидно, на основании наших статистических данных. И в какой-то степени для Беларуси есть шанс еще сохранить объемные потоки поставок нефти за рубеж. Это примерно на уровне 6 миллиардов долларов в год. Примерно около 30% налога на прибыль, заработплаты и прочее. То есть с точки зрения результата, то он хорош. Будет перерабатываться нефть, будет занятость, и я думаю, что будет сохранить тот же самый поток финансовый по продажам.
Официальные источники сообщают, что по итогам прошедших в Москве переговоров принят белорусский вариант договора. Однако эксперты говорят, что последнее слово осталось за президентами двух стран. В противном случае переговорщики могли заседать еще долго. Как признался на итоговой пресс-конференции премьер-министр России Михаил Фродков, переговоры проходили непросто, поэтому на завершающей стадии в работу включились президенты. В результате был согласован общий подход. Как считает председатель правительства Беларуси Сергей Сидорский, в любом случае достигнутыми договоренностями должны быть удовлетворены все. Российские предприятия-поставщики нефти, белорусские нефтеперерабатывающие заводы, европейские потребители. А вот представители белорусской оппозиции считают иначе. Власти лишь пытаются строить хорошую мину при плохой игре. Лидер Белорусского народного фронта Венцук Вячорка уверен, то, что произошло, это крах лукашенковской политики, основанный на том, чтобы взамен на фрагменты белорусской независимости получать российские субсидии для сохранения своей власти, заявил Вячорка. В том, что официальный Минск выставил свои условия и сдал их буквально через несколько дней, по мнению политика, выявилась слабость официального Минска перед мощным и продуманным в глубоком замысле давлением Москвы. Вместе с тем аналитики говорят, что Лукашенко в такой ситуации все более зависим от внешних факторов и все менее доверяет окружению. И для таких выводов есть основания. 5 января старший сын президента Беларуси, 30-летний Виктор Лукашенко, президентским указом введен в состав Совета Безопасности Республики. Лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич говорит, что такое решение свидетельствует о возрастающем недоверии главы государства к подчиненным. По словам Милинкевича, президенту необходимо, чтобы возле него был хотя бы один человек, которому он мог бы доверять. Не сомневаюсь, что в голове сегодняшнего руководителя Белоруссии подготовка своего преемника, считает Милинкевич. С ним солидарен и бывший член Совета Безопасности, экс-председатель Национального банка страны Станислав Богданкевич.
Видимо, надо включать в властные структуры больше родственников, чтобы они помогали проводить абсолютно тоталитарную политику и внутри, и вне страны. Ну что можно сказать по такому? Это азиатский такой метод. Можно подумать о передаче власти по наследству, восстановлении монархии какой-то меры. Что осуждалось даже с советской властью. Я помню, мы обсуждали ведь главнейшие на Совете Безопасности вопросы внутренней и внешней жизни страны. В начале пути вот этого лукашенковского он позволял высказываться всем членам Совета. У нас были некоторые споры, не было абсолютного единства. Я помню тот момент, когда он публично сказал: Станислав Антонович, я вам не даю слово, потому что я знаю вашу позицию и что вы скажете.
Сейчас Совет Безопасности возглавляемый президентом входят госсекретарь Совбеза, премьер-министр, председатели обеих палат парламента, генеральный прокурор, председатель комитета госбезопасности и ряд министров. С начала года к ним присоединился и Виктор Лукашенко, работавший в Министерстве иностранных дел и подчиненном Государственному военно-промышленному комитету объединений «АГАТ». Показательно, что действующее законодательство запрещает работать на государственной службе близким родственникам, если предполагается подчинение одного из них другому. Да и президент ранее заявлял, все обвинения в семейственности белорусской власти не имеют под собой почвы. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Нефтяной спор урегулирован, но о трещине, появившейся в российско-белорусских отношениях, вряд ли удастся быстро забыть. Это относится прежде всего к отношению в Москве к режиму Лукашенко. Газета «Известия» полагает, что от знаменитой формулы «это сукин сын, но это наш сукин сын», которую до недавних пор применяли к Лукашенко в Кремле, останется только первая часть. Примечательные прозвучавшие в разгар кризиса высказывания Владимира Жириновского, который нередко произносит вслух то, о чем в Кремле только думают.
Лукашенко, рабочий крестьянский президент, он не соображает, что он делает. Почему? Потому что у него мышление директора совхоза. Он был директором совхоза до занятия поста президента. Ему кажется, это его совхоз, это его пастбище, это его свинарники. Вот он хочет, так сказать, будет пахать, хочет, не будет пахать. Незаконные действия. Вся вина на белорусском руководстве. Если кормить их, они наши братья и друзья. Отрывать их от кормушки от российской, все, враг номер один.
Подробнее о российско-белорусских отношениях мы поговорим во втором части нашей программы примерно через 50 минут. Радио «Свобода. Итоги недели». На этой неделе стало известно, как президент США Джордж Буш собирается строить свою дальнейшую стратегию в Ираке. Признав допущенные ранее ошибки, президент намерен послать в Ирак дополнительно свыше 20 тысяч американских военнослужащих. Это решение вызвало неоднозначную реакцию американских политиков, рассказывает корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов.
В среду в телеобращении к американскому народу Джордж Буш изложил свою новую стратегию по Ираку. Он взял на себя ответственность за все ошибки последних 3 лет, допущенные при подавлении сопротивления иракских мятежников, поддерживаемых иностранными боевиками и террористами. Вместе с тем Буш отстаивал необходимость продолжить и даже усилить американское присутствие в Ираке. Президент указал на причины, которые, по его мнению, обусловили провал мер безопасности в Багдаде. Было недостаточно иракских и американских войск, чтобы обеспечить безопасность в жилых районах, очищенных от террористов и боевиков. К тому же на действия войск было наложено слишком много ограничений. С учетом этих ошибок, наше военное командование выработало новый план, который, как они утверждают, возымеет эффект. Согласно новому плану, в Ирак будет направлен дополнительный контингент американских военнослужащих общим числом в 21 500. Ожидается, что совместно с иракскими подразделениями они зачистят и возьмут под более жесткий контроль Багдад и самую неспокойную провинцию Анбар. Американские военнослужащие будут не только взаимодействовать с регулярными иракскими войсками, но и усилят обучение и оснащение государственных силовых структур Ирака. В более широком смысле новая стратегия президента Буша по Ираку содержит в себе такие элементы, как передача руководства самим иракцам, помощь властям страны в защите ее населения, изоляция экстремистов, создание поля для политического прогресса, диверсификация политических и экономических мероприятий, а также усиление связи Ирака с соседними странами региона. Намерение Буша послать дополнительные войска в Ирак было негативно встречено многими американскими законодателями, в том числе и однопартийцами президента. Вот мнение сенатора-республиканца Джорджа Войновича. Я скептически отношусь к идее наращивания числа военнослужащих как способа покончить с эскалацией насилия и повстанческим движением в Ираке. Другие законодатели, такие как независимый сенатор Джозеф Либерман и сенатор-республиканец Линдси Грэм, считают, что направление в Ирак дополнительных войск – это единственный способ исправить допущенные ранее ошибки. Такого же мнения и сенатор Джон Маккейн, которого считают основным вероятным претендентом от республиканской партии на борьбу за президентское кресло в 2008 году. Наращивание нашего военного персонала и обеспечение безопасности в Багдаде и в других районах даст иракцам и их партнерам наилучшую возможность добиться успеха. Лидеры демократического большинства в Конгрессе резко критикуют новый президентский план по Ираку, грозя заблокировать его финансирование. Предлагаемая ими альтернатива состоит в поэтапной передислокации американских сил в ближайшие полгода, а также активизации международных дипломатических усилий по стабилизации обстановки в Ираке. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Генеральная прокуратура России в четверг объявила, что ей удалось установить возможного заказчика одного из самых громких преступлений прошлого года – убийство первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. По версии следствия, это банкир Алексей Френкель. На следующий день была арестована его предполагаемая сообщница. Адвокат Френкеля утверждает, что его клиент был при задержании избит, а представители банковских кругов сомневаются, что он причастен к преступлению, хотя и признают, что его банк занимался темными делами. Хроника событий в репортаже Мумина Шакирова.
Сенсационную новость о поимке заказчика убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова сообщили сотрудники Генпрокуратуры России. Но интрига заключалась в том, что имя задержанного держало в секрете. Но тайна стала явным уже к вечеру. Многие СМИ назвали фамилию человека, который, по версии Генпрокуратуры, мог организовать убийство Андрея Козлова. Им оказался бывший глава ВИП-банка, 35-летний Алексей Френкель. Информацию о задержании банкира Френкеля к вечеру подтвердил адвокат Игорь Трунов. К нему обратились за помощью родственники подозреваемого.
Обратились с тем, что я бы представлял его интересы, оказывал ему юридическую помощь по тому уголовному делу и тому обвинению, которое ему предъявлено.
Алексей Френкель – человек, известный в банковских кругах. С ним знаком и президент Ассоциации российских банков Горигин Тасунян.
Образованный человек, очень неглупый. В то же время в банковской среде известен многим. Ассоциируется его имя с ВИП-банком, а банк ассоциируется, конечно, некоторыми такими операциями не самого приятного порядка, а такого как обналичивание в больших объемах.
Задержание Алексея Френкеля прокомментировал также президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов. По его словам, Френкель не причастен к убийству Козлова. Но Мамонтов подтвердил, что между банкиром и первым зампредом Центробанка был персональный конфликт. На следующий день у здания Басманного суда Москвы собрались десятки журналистов в ожидании Алексея Френкеля. Но пока ждали таинственного банкира, появилась информация, что правоохранительные органы задержали еще одного фигуранта этого дела, знакомую Алексея Френкеля, 40-летнюю Лиану Аскерову. Ее адвокат Евгений Мартынов ограничился несколькими словами.
Не хотелось бы заранее эти вещи оглашать, потому что у меня существуют большие сомнения по поводу того, что там написано. После того, как я хотя бы для себя эти сомнения устраню, я тогда смогу о чем-то говорить.
Евгений Мартынов пояснил, что его подзащитная сейчас нигде не работает и никогда не работала ни в каком банке. Спустя час Басманный районный суд санкционировал арест подозреваемой, на чем и настаивала Генпрокуратура. Дело подозреваемого Алексея Френкеля рассматривал судья Андрей Росновский. В перерыве между заседаниями к журналистам вышел адвокат Игорь Трунов и рассказал о физическом состоянии своего подзащитного.
Нанесены были ему телесные повреждения, по поводу которых сейчас назначена служебная проверка. Достаточно сложно ему находиться в суде, сидит с трудом, потому что удары наносились по позвоночнику. Сотрудники правоохранительных органов при задержании, хотя он не оказывал никакого сопротивления.
Далее Игорь Трунов заявил ходатайство об отложении слушания дела Алексея Френкеля на 72 часа для сбора доказательств о невиновности своего подзащитного. Адвокат впервые провел беседу с банкиром Френкелем только в здании Басманного районного суда. Суд согласился.
Суд удовлетворил наше ходатайство. Слушание перенесено. Нам предоставлено время для сбора доказательств о том, что содержание под стражей не имеет смысла, и те обвинения, которые предъявляются, являются подозрениями, и победные реляции не имеют под собой большого смысла.
Игорь Трунов сообщил, что его подзащитному обвинение не предъявлено, и он подозревается по двум статьям Уголовного кодекса России, 33 и 105, организация убийства. Ранее в октябре по данному уголовному делу были задержаны исполнители убийства банкира Андрея Козлова, а позже и посредники, сообщают в Генпрокуратуре. Всего за решеткой, включая заказчика, находится 7 человек. По версии следователей, банкира Козлова убили возле спортивного комплекса «Спартак» в Сокольниках трое граждан Украины. Все они задержаны. Причину убийства силовые структуры пока не называют. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В расследовании другого громкого дела об отравлении экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко на этой неделе появились новые детали. Германский журнал «Фокус» предположил, что убийство Литвиненко связано с загадочной смертью в Лондоне российского дипломата Игоря Пономарева. Продолжит тему Юрий Векслер из Берлина.
Родственники российского дипломата Игоря Пономарева, умершего в Лондоне при странных обстоятельствах 30 октября прошлого года, то есть за два дня до вероятного отравления Александра Литвиненко 1 ноября 2006 года, высказали в беседе с журналом «Фокус» подозрение, что смерть 41-летнего Пономарева связана с отравлением Литвиненко. Игорь Пономарев работал представителем России в Международной организации морского судоходства IMO. По словам его родственников, он намеревался 31 октября встретиться в Лондоне с Марио Скарамеллой, информантом Александра Литвиненко. Вечером накануне назначенной со Скарамеллой встречи, Пономарев, находясь на оперном спектакле, неожиданно почувствовал себя плохо. По возвращению домой у него возникла необычно сильная жажда. Он выпил несколько литров воды и вскоре скончался. Тело было без вскрытия доставлено в Москву. В официальном заключении о смерти в качестве ее причины указан инфаркт. Первые комментарии немецких специалистов подтверждают основательность сомнений родственников Пономарева в правильности представленного им объяснения причины смерти. Немецкий кардиолог Дитрих Андерсен заявил, что впервые слышит о жажде как признаке инфаркта, а специалист по отравлениям Габриэла Герберт Цупан указал на то, что сильную жажду вызывает, например, отравление талием. Интересно напомнить, что именно отравление талием английские врачи первоначально предполагали в случае Александра Литвиненко. Представитель Скотланд-Ярда сказал, что английская полиция до сих пор этим делом не занималась, так как заявление о возможной насильственной смерти Игоря Пономарева ни от кого не поступало. Обнародование Скотланд-Ярдом результатов расследования убийства Литвиненко, похоже, ждать осталось недолго. Может быть, мы узнаем и о новых действующих лицах этой истории. Наша радиостанция уже рассказывала о публикации 29 декабря в английской «Таймс» статьи, из которой следовало, что вместе с пока свидетелем по делу Литвиненко Дмитрием Ковтуном в Лондон из Гамбурга прилетел неизвестный российский бизнесмен. Изучив записи камер наблюдения в аэропортах Гамбурга и Лондона, Скотланд-Ярд сделал вывод, что оба бизнесмена Ивановна вместе проходили регистрацию и сидели рядом в салоне самолета. Но человек с именем, указанным при регистрации в аэропорту, не отмечался ни в одном лондонском отеле. Я обратился за разъяснениями по поводу сообщения в «Таймс» в полицию Гамбурга. Говорит представитель полиции Гамбурга по связям с прессой Андреас Шепфлин. Мы закончили свое следствие по следам полония в Гамбурге. Мы расследовали только вопрос, привез ли господин Хафтун полоний в Гамбург и где он оставил следы полония 210. То есть мы интересовались незаконным ввозом радиоактивных материалов. По другим же фактам, связанным с Хафтуном, мы работаем по поручению английской полиции. Если вас интересует расследование по поводу человека, который сопровождал Хафтуна в Лондон, то я должен вас отослать к английским следователям, а мы по поводу продолжающегося в Англии следствия, которому мы содействуем, никаких комментариев дать не можем. Англичане ведут дело по отравлению Литвиненко, и если бы мы рассказали о том, что нам известно в связи с этим, то это, можно с уверенностью сказать, не порадовало бы английскую полицию. Ибо английские исследователи сами должны определять, когда и какая информация может быть представлена прессе. В последних же сообщениях из Лондона говорилось, что результаты вскрытия тела Александра Литвиненко указывают на то, что он был отравлен дважды – в середине октября и 1 ноября. Подождем выводов Скотланд-Ярда. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В пятницу в «Новой газете» была опубликована статья «Запасные органы», в которой утверждается, что к совершению громких терактов и убийств последних 15 лет причастны бывшие действующие сотрудники российских спецслужб, армии и милиции. В публикации приводятся выдержки из документа, который, по утверждению издания, является секретной инструкцией спецслужб России, санкционирующей убийства в интересах государства. А петербургские журналисты обратили внимание на еще одну таинственную смерть, с убийством Александра Литвиненко. В 2004 году в Петербурге скончался крупный предприниматель, бывший телохранитель Анатолия Собчака и Владимира Путина Роман Цепов. При расследовании всплыли фамилии людей, имеющих отношение к Тамбовской преступной группировке. Предполагается, что Цепов, как и Литвиненко, был отравлен радиоактивным материалом. Вот что сказал корреспондентам газеты «Новый Петербург» Николай Андрущенко, занимавшийся этим делом.
Мне удалось посмотреть оперативную съемку похорон Цепова. Так вот, там достаточно интересная картина. На похоронах Цепова плачут. Да, действительно плачут. Когда плачут мужики, это интересно. Но интересно то, что на этих похоронах вместе в обнимку были и Виктор Золотов, и Владимир Кумарин, и прочие высшие лица нашего ГУВД и ФСБ. То есть прийти похоронить Цепова пришли как самые известные авторитеты города, так и руководители силовых структур. Это наводит на определенные мысли. Что касается смерти Цепова, я ей занимался достаточно много. Мне врачи сказали, что когда его вскрыли, у него не было костного мозга. Ну, собственно говоря, я по первому образованию физик. Это один из первейших признаков сильнейшего облучения. И действительно, он был облучен.
В пятницу появились сообщения о том, что компания Джонни Деппа приобрела права на экранизацию еще неизданной книги об Александре Литвиненко. Главную роль, по сведениям журнала Variety, будет играть сам Джонни Депп. Во вторник, 16 января, в эфир «Свободы» впервые выйдет новая информационная программа «Свобода в 9». С 9 до 10 часов утра мы расскажем о том, что готовит нам начинающийся день. Представим панораму политических, спортивных, научных новостей. В прямом эфире обсудим с гостями и экспертами самые свежие темы нового дня. Поговорим о жизни двух российских столиц. Новая программа «Свобода в 9» с 9 до 10 утра. А далее в программе «Итоги недели» закончатся ли российские сезоны в Куршевеле после задержания Михаила Прохорова. Сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. В Грузии капитан российского рыболовного судна, задержанного у берегов Абхазии за нарушение границы и незаконную ловлю рыбы, останется под стражей в течение 2 месяца до окончательного решения суда. 7 членов экипажа отпущены под залог. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики поддержал новую военную стратегию США в стране. Это первая официальная реакция иракских властей на план президента США Джорджа Буша, обнародованный в минувшую среду. На севере Ирака, в городе Мосул, убит журналист. По данным правозащитной организации «Репортеры без границ», с начала военной операции США в 2003 году в Ираке были убиты более 130 журналистов и сотрудников СМИ. Премьер-министр палестинской автономии, один из лидеров Хамас, Исмаил Хани, обвинил США и Израиль в разжигании гражданской войны в автономии. Заявление палестинского премьера прозвучало за несколько часов до визита на Ближний Восток госсекретаря США Кондолизы Райс. Лидеры государств-членов Ассоциации стран Юго-Восточной Азии намерены сформировать более тесный политический союз. Такое решение было принято на ежегодном саммите АСЕАН, проходящем на Филиппинах. Москва и Минск договорились об условиях поставок российской нефти в Белоруссию. В этом году Белоруссия будет платить России экспортную пошлину в $53 за тонну нефти. Президент США Джордж Буш подписал закон, ужесточающий экономические санкции против Беларуси. Закон запрещает любое финансовое содействие правительству Беларуси и замораживает любые его счета, обнаруженные в США. В Сомали на 3 месяца введено чрезвычайное положение. Парламент Сомали принял такое решение, чтобы восстановить в стране порядок после нескольких недель боев правительственных сил с исламистами. Президент Пакистана Первез Мушарраф призвал к урегулированию конфликта с Индией. Мушарраф сделал это заявление сегодня, в первый день визита в Исламабад, министра иностранных дел Индии Пранаба Мухерджи.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Неприятный инцидент с французской полицией для российского олигарха Михаила Прохорова и других бизнесменов, кажется, исчерпан. Задержанные во вторник Куршевели, Прохоров и сопровождающие его лица были освобождены в пятницу без предъявления обвинений и вернулись на родину. Однако эта история вряд ли скоро забудется и будет иметь последствия. В первую очередь для Куршевели, который может потерять статус русского курорта во Франции. Подробно об этом скандале Наталья Руткевич из Парижа.
Отметить Новый год по старому календарю во французских Альпах у Михаила Прохорова на сей раз не получилось. Отдых в Куршевеле был безнадежно испорчен французской полицией. После 3 суток, проведенных под стражей в Лионе, олигарх потерял вкус к горнолыжным развлечениям и поторопился вернуться домой. Хотя беспокоиться ему вроде бы и не о чем. Прохорова допросили в качестве свидетеля, а не подозреваемого, и обвинений против него нет, заявили вчера представители Лионской прокуратуры. Вместе с Прохоровым освобождены из-под стражи и другие задержанные, которым также не было предъявлено никаких обвинений. В чем же конкретно подозревался глава Норильского никеля и еще 25 человек, схваченные полицией 9 января в 3 самых шикарных гостиницах Куршевеля? Французская полиция задержала их всех по подозрению в причастности к организации международной сети проституции. Следователи давно предполагают, что на фешенебельных курортах Франции активно идет торговля так называемыми «девушками по вызову». И российские финансовые элиты, давно облюбовавшие Куршевель, находились в центре подозрений. Так же, как и австрийское турагентство VIC Travel, к чьим услугам Прохоров неоднократно прибегал и которое и организовало приезд многочисленных молодых женщин в Куршевель. По мнению полицейских, девушки, постоянно окружающие Прохорова, это приманка для его партнеров по бизнесу и залог успешных сделок. По французским законам, уголовно наказуемым преступлением является не использование услуг проститутки как таковое, но сутенерство и поощрение проституции. Однако никаких улик против российского бизнесмена и его сопровождения следователи не нашли. Закончились ли на этом русские сезоны в Куршевеле? После событий этой недели неоднократно высказывались предположения о том, что русская клиентура может покинуть эту фешенебельную горнолыжную станцию, обидевшись на французские власти. И если другие отдыхающие на курорте могут вздохнуть спокойно, очень уж они устали от экстравагантных выходок наших элит, то для куршевельских коммерсантов эта новость совсем не радостная. Кто, если не русские, будут царить деньгами, купаться в шампанском и скупать втридорога абсолютно все, что попадается им под руку, сетуют куршевельские торговцы и владельцы гостиниц. Цена номера здесь доходит до 10-15 тысяч евро за ночь, а шампанское до 1000 евро за бутылку. Обслуживающий персонал гостиниц любит русских туристов, оставляющих на чай по 100 евро. Каждый год к приезду россиян в местных бутиках выставляются новые коллекции одежды и ювелирных украшений с астрономическими ценами. Но даже среди весьма щедрых русских Михаил Прохоров отличался особой расточительностью. Вот что рассказывает о времяпровождении российского олигарха на курорте журналист французской радиостанции «Европа-1» Жан-Ноэль Турнье.
Да, уж Прохоров в Куршевеле не скучал. Например, на прошлой неделе он организовал экспромтом прямо в горах концерт классической музыки для своих друзей. Оркестр был вызван из Москвы. И все это стоило 200 тысяч евро. Один куршевельский ювелир сказал мне, что Прохоров как-то купил у него украшение на сумму 300 тысяч евро. Подобные траты у многих вызывают подозрения. Разумеется, это хорошо для нашей экономики, но неужто им все дозволено? Такой вопрос у всех на устах.
А вот что говорит Давид, сотрудник одного из куршевельских бутиков.
Я
догадывался, что нечто подобное должно произойти, и многие здесь испытывают удовлетворение. Слишком уж нагло и вызывающе ведут себя некоторые русские. Может, наша полиция дала им хороший урок, и в будущем они будут вести себя попристойнее. Само собой, для торговли уход русских был бы весьма отрицательным. Они для нас просто курица, несущая золотые яйца. Вместе с тем, Куршевель переживет и без них. Здесь такой райский уголок для любителей гор и лыжного спорта, что желающие приехать именно сюда всегда найдутся. Я в этом убежден.
Между тем, как отмечает не только российская, но и западная пресса, дело успело приобрести оттенок политического скандала. Российские политики обвиняют фаворита президентской гонки и министра внутренних дел Франции Николя Саркози в том, что именно он натравил полицию на русских бизнесменов с целью показать себя борцом с коррупцией. Следует все же надеяться, что этот незначительный инцидент не испортит русско-французских отношений, говорят обозреватели. Прокуратура, однако, допускает то, что встреча с Прохоровым была не последней. Как пишут французские газеты, доказать, имела ли место проституция в этом деле, крайне сложно. Лионский прокурор Ксавье Ришо признал, что задержанные вместе с Прохоровым женщины не имеют профиль девушек по вызову. Это студентки, манекенщицы, никогда ранее в проституции не уличенные. Прохоров не скрывает того, что дарил им дорогостоящие подарки, однако отрицает тот факт, что эти подарки делались в обмен на сексуальные услуги. Во французской полиции, однако, многие уверены в том, что речь идет именно о проституции в завуалированной форме. Директор судебной полиции Мартин Монтей подчеркнула, что господин Прохоров приезжает в Куршевель достаточно регулярно, и девушки его сопровождают всякий раз новые, что скорее говорит не в его пользу. В ходе краткой пресс-конференции, данной после шестичасового допроса, Ксавье Ришо заявил, что расследование по делу о международной сети проституции продолжится, и что если в деле появятся новые элементы, следователи могут вновь обратиться к господину Прохорову. Наталья Руткевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Давайте подведем итоги долгих зимних каникул. Что смотрели российские телезрители в праздничные дни?
Добрый вечер. Ничего сверхъестественного не произошло и в этот год, и тенденция та же, что последние несколько лет. Самым популярным проектом, как и следовало ожидать, стало новогоднее обращение президента России к своему народу, к нашему народу. Это больше половины аудитории всей страны смотрела. Также среди лидеров «Новогодний огонек» на Первом канале, «Новогодний бенефис» Максима Галкина. Есть старые хиты, это фильмы Гайдая, Рязанова, Меньшова «Москва слезам не верит». Есть и новые премьеры, это фильм «Трое», естественно, «Звезды на льду», новая премьера Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь 2», несмотря на то, что это, на мой взгляд, трудно назвать фильмом, тем не менее, аудитория оценила очень высоко этот фильм и смотрела с большим интересом. Но самый феноменальный результат новогодних рождественских каникул, почти за 10 дней, конечно, собрал фильм «Остров» Павла Лунгина. Его премьера состоялась 7 января на канале «Россия». Это очень знаковая для российского телевидения телевизионная премьера. Колоссальный рейтинг. Каждый пятый россиянин и каждый пятый москвич смотрел вечером в Рождество этот фильм. Это очень высокие цифры для такой картины. Я не припомню, чтобы такие результаты показывал какой-нибудь отечественный премьерный телевизионный фильм.
Из политических событий важнейшей темой этих дней оставалась напряженность в отношениях между Россией и Белоруссией. Что вы скажете о том, как освещали эти события и другие новости российские телеканалы?
Я сразу хочу заметить, что уже по традиции такой, в кавычках традиции, два главных госканала 1 января не показывают новости в своем эфире, ну, как будто бы нет новостей. К ним в этом году присоединилась НТВ, но вот канал «Россия» нарушил эту традицию, поставил специальный выпуск 1 января, где как раз еще говорил о том конфликте газовом между Россией и Белоруссией. И, кстати говоря, был сногсшибательный рейтинг у этого выпуска «Вестей» в 20.00. Он попал в число самых популярных проектов по стране, почти половина аудитории его смотрела. Что касается не менее скандального локального, а скорее более резонансного, поскольку это же касается не только нашей страны, но и всей Европы истории с прокачкой нефти через Минск, то, насколько я знаю, наши каналы стали освещать эту историю только с 8 января, и эти события появились в дневных и вечерних выпусках новостей на трех федеральных каналах только вечером 8-го, тогда как конфликт уже стал развиваться практически с первых дней Нового года. Почему-то наши каналы молчали. И очень было забавно наблюдать в первый рабочий день, 9 января, как государственные каналы оперировали к западной прессе, которую обычно очень не любят цитировать, и цитировали выборочно, где были такие купюры о том, что с пониманием Европа отнеслась к этой истории, и что понимают, что проблема не в России, а проблема в Белоруссии. Что виной всему Александр Лукашенко и его политика в Беларуси. Это, конечно, искажало картину на самом деле. Но по мере разрешения этого конфликта новость, конечно, активно присутствовала это в новостях, но ее все-таки как-то, на мой взгляд, старались затирать. Затирать, и она постепенно уходила на вторые, на третьи позиции. Первые топы отдавались в том числе и скандалу в Куршевеле с крупными российскими бизнесменами, которая разразилась в конце этой недели. И здесь я тоже хочу заметить, что было очень забавно, потому что с самого утра вся российская пресса, которая на тот момент уже начала выходить, российские радиостанции, российский интернет, были переполнены подробностями ареста бизнесменов российских, в первую очередь Михаила Прохорова, одного из руководителей Интерроса. И то, что эта история связана, скажем так, да, с девушками легкого поведения, с проститутками, ну, специальный рейд французской полиции в Куршевеле. Так вот, наши федеральные каналы, Первый, Россия и НТВ, начали об этом говорить только поздно вечером, в вечерних своих выпусках, и до самого позднего вечера, несмотря на то, что все три съемочные группы приехали в Лион, где был задержан Прохоров, и были в прямые включения, ни звуком не обмолвились о том, в связи с чем произошел арест. А на вопрос ведущего в студии, так что же произошло, из-за чего арестован Михаил Прохоров, почему он находится в Лионе, корреспондентка, находящаяся в Лионе, сказала, это неизвестно, нам не рассказывают, в связи с чем задержан Михаил Прохоров, тогда как почти вся Россия уже к тому моменту прекрасно понимала, в чем причина ареста. Очень забавно трактовали, если так можно выразиться, федеральные каналы арест Михаила Прохорова.
Это действительно очень забавно, Арина. Что вы порекомендуете посмотреть на следующей неделе?
Я, во-первых, хочу сказать, что весь январь, по традиции, к сожалению, наверное, на федеральных каналах такой месяц раскачки, потому что каналы в этом месяце не зарабатывают денег, и поэтому не ставят заведомо рейтинговых проектов. Пока, к сожалению, только повторы, и из того, что я, ну, посоветовала бы, может быть, более молодой и активной аудитории смотреть, это повтор сериала «Кадетство» на канале СТС. Его сейчас повторяют, чтобы потом запустить новые серии. Ну вот, из таких наиболее заметных проектов, потому что сейчас очень много повторов новогодних проектов и циклов, которые были в преддверии новогодних праздников. Им заполнен пока федеральный эфир.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Обзор таблоидов. Американская бульварная пресса обсуждала на этой неделе ежегодный список самых безвкусно одевающихся знаменитостей. Слово Яну Рунову из Нью-Йорка.
Самой безвкусной в своей одежде среди мировых звезд в который раз признана певица Бритни Спирс, которая разделила эту, так сказать, славу со своей подругой, наследницей империи отелей «Хилтон» Пэрис Хилтон. Таковы результаты очередного 47-го списка ужасно одевающихся знаменитостей, ежегодно составляемого американским критиком моды Ричардом Блэквеллом. Известный своим сарказмом, он назвал их «двумя горошинами в одном стручке, где все уж слишком напоказ». Обе славятся еще и тем, что не носят нижнего белья, а точнее трусиков. На второе место он поставил супругу наследника британского престола Камилу Паркер Боулс, которую высмеял за ее любовь к шляпкам с перьями. Третье место он отдал актрисе Линдзи Лохан, большой любительнице повеселиться, переведя ее из «достойных обожания» в «достойные сожаления». Далее в списке самых безвкусных в одежде идут Кристина Агильера, Мэрайя Керри, Пола Абдул, которую он назвал «падшим идолом», и Шэрон Стоун. Список этого года не слишком отличается от прошлого. Многие звезды уж очень верны своему дурному вкусу. Но мистер Блэквелл не только зубоскалил. За умение красиво одеваться он похвалил актрис Кейт Уинслет, Анджелину Джоли, Хелен Миррен и Кэти Холмс, певиц Барбару Стрейзанд и Бейонсе, нового спикера Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, принцессу Монакскую Шарлотту и топ-модель Хейди Клум.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших журналистов американских таблоидов на этой неделе.
Одни собирают, другие отбирают. Банда грабителей в масках напала на коллекционера редких монет, участника съезда нумизматов, и, угрожая ножом, отобрала у него золотые, серебряные и другие старинные монеты, часть из которых когда-то принадлежала 10-му президенту США Джону Тайлеру. За два последних года второй раз происходит ограбление во время выставки, которую ежегодно устраивает во Флориде объединение нумизматов. Первый раз унесли монет на 450 тысяч долларов, но в этом году грабители унесли коллекцию, которая оценивается в 4 миллиона долларов. Нападение произошло средь бела дня на автомобильной стоянке на глазах у множества изумленных свидетелей.
А теперь для филателистов.
В Америке на этой неделе выпущена новая почтовая марка с портретом знаменитой джазовой певицы Эллы Фицджеральд. 39-центовая марка была представлена на торжественной церемонии в Нью-Йоркском Линкольн-центре. Сама певица была известна равнодушием к почестям. По словам Фиби Джекобс, вице-президента фонда имени Луи Армстронга, Элла Фицджеральд стеснялась славы. Марка выпущена к 90-летию певицы.
Кто займет замок Дракулы?
Американская семья, владеющая в Трансильвании знаменитым замком 15 века, в котором вроде бы жил граф, ставший прототипом знаменитого героя фильмов ужасов Влада Дракулы, сообщила о желании продать свое владение местным румынским властям за 78 миллионов долларов. Как заявил Доминик Габсбург, архитектор из города Норт-Сейлем, штат Нью-Йорк, он хочет передать свое сокровище в надежные руки, ибо замок связан с историей его семьи. В 1948 году коммунистическое правительство Румынии конфисковало замок у матери Доминика Габсбурга, принцессы Илианы, и семья вынуждена была эмигрировать. После краха коммунизма недвижимость была возвращена прежним владельцам. Ежегодно более 400 тысяч туристов приезжали смотреть на замок вампира, воспетого писателем Брэмом Стокером.
Хиллари Суонг поменяла мужчину.
Лауреат двух премий «Оскар» Хиллари Суонг, 32 лет, которая год назад разошлась с мужем, актером Чадом Лоуи, 39 лет, нашла новую любовь. «У меня теперь отношения с потрясающим парнем, избегающим камеры прожекторов, и я уважаю это», — сказала актриса в интервью журналу «Стиль». По слухам, речь идет о владельце агентства по найму актеров и личном агенте актрисы Джонни Кемписи. Актриса, прославившаяся исполнением главных ролей в фильмах «Девушка на миллион долларов» и «Парни не плачут», получила на этой неделе свою звезду на голливудской дороге славы.
Роберт Де Ниро не повар.
Знаменитый японский шеф-повар Нобуюки Мацухиса, который владеет на паях с киноактером Робертом Де Ниро очень дорогим рестораном «Нобу» в Нью-Йорке, рассказал, что Де Ниро очень любит поесть, но никогда не заходит в кухню, не лезет со своими кулинарными советами. «Он идеальный партнер», — говорит повар. «Де Ниро доверяет мне на 100% во всем, что касается кулинарного искусства. Рестораны «Нобу» есть не только в Нью-Йорке, но и в Милане, Лондоне, Токио, а в феврале откроется в Гонконге, куда на открытие может приехать Роберт Де Ниро.
Обзор американских таблоидов подготовил нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов. Радио «Свобода. Итоги недели». Наш вопрос недели связан с напряженностью в российско-белорусских отношениях из-за поставок нефти и газа. Правильно ли ведет себя Россия в энергетических спорах? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Москвы и Пскова.
Я считаю, что правильно. Раз мы братья, нужно делать все по чести и по совести. Я считаю, что белорусы это нарушили. Тем более сейчас, перед заключением договора, такие вещи себе позволять. Ведь ни одно государство, даже недружественное, такие вещи не позволяет.
Я думаю, что не права. Конфликт Беларусь начала вторично. Первично все возникло из-за того, что до сих пор не подписан союзный договор между Белоруссией и Россией. И мне представляется, что это по вине России. Белоруссию поставили, во-первых, Запад в такое патовое состояние, что там диктатор у власти. А чем же все-таки защититься Белоруссии? В союз принять не хотят. 4 года договор не могут подписать.
Ну, требования, которые выдвинула, я думаю, обоснованы. Ну, потому что, действительно, зачем за свой счет кормить кого-то, ублажать кого-то, потому что в ответ ничего не делают для того, чтобы отблагодарить хотя бы, вести себя по-человечески. А иначе как? Сюсюкаться, лялькаться, так и будет продолжаться. Сколько можно на нашем горбу кататься?
Россия – это не дойная корова. Россия такая же, как все остальное. Государство распалось, и что ее доит, как раньше. При Советском Союзе доили РСФСР, и сейчас Россию также продолжают. Я считаю, что все в порядке вещей.
Я думаю, что нет. Если мы хотим, чтобы они были, как говорится, в нашем объединенном королевстве, то надо, конечно, поступать немножко по-другому. Здесь, как говорится, пошла коса на камень. Я только одно не пойму, почему с нашей стороны выступают нефтяники, Газпром, а с их стороны выступает правительство. Должны же быть как-то соответствующие конторы заниматься этими делами, а не политические верха.
Мы не знаем подноготную игру. Что хочет Лукашенко, что хотят наши нефти, нефтяные и газовые магнаты.
Я считаю, что нефть, которая, так сказать, должна поставляться в другие страны, она должна быть на уровне тех капиталистических стандартов, которые, в общем-то, определила жизнь, наверное, все-таки.
Я считаю, нет. Потому что все-таки мы собираемся, как говорится, быть вместе и в то же время вот так себя ведем. Денежно – это денежно, но вы знаете, что надо и партнерские иметь отношения, а партнерские подразумевают, так сказать, взаимовыгодные условия, а не только давить. Это хорошо, когда нам Грузия с нами, так сказать, обошлась. Там, я считаю, мы правильно поступили, а здесь, я считаю, нет.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Максим Ярошевский и Анна Липина. К обсуждению российско-белорусских отношений мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка, которая выбрала для нас песню недели.
Пока баловень судьбы Джастин Тимберлейк ищет себе партнера на интернете, где объявлен конкурс на лучшего исполнителя, с которым суперзвезда Тимберлейк собирается спеть дуэтом на предстоящей в феврале церемонии Грэмми, в Америке вышла новая почтовая марка в честь Эллы Фицджеральд, первой леди песни. А символический зал славы рок-н-ролла, или как его здесь называют, Rock'n'Roll Hall of Fame, пополнился тоже на этой неделе новыми именами. Тут есть любопытные подробности. Среди избранных – скандально разошедшаяся группа Van Halen, членам которой теперь придется встретиться, хотят они того или не хотят. На церемонии вручения почетных грамот они должны присутствовать в полном составе, включая лидера группы и главного вокалиста Дэвида Ли Росса. Кроме Van Halen, в зал славы вошли также альтернативные рокеры R.E.M., популярная женская группа The Ronettes, панковский поэт Патти Смит и Grandmaster Flash и Furious Five. Первые рэперы удостоены этой чести в 2007 году. Продолжая тему рока. В билборде первые три строчки здесь занимают группы Saliva, Tool и Three Days Grace, третью неделю подряд лидирующие в рок-чартах. Уроженцы Канады Three Days Grace страшно знамениты у себя на родине, где в этом году будут справлять свой 10-летний юбилей. Поначалу эта группа, сформированная еще в школе в 92-м году, называлась Groundswell и представляла собой квартет. Адам Гансье – вокал и гитара, Нил Сандерсон – ударные и гитаристы Брэд Волст и Барри Сток. В 97-м году они поменяли название на Three Days Grace и превратились в трио. Но настоящий успех пришел лишь в 2003 году, когда с помощью известного продюсера Гевина Брауна они выпустили свой первый дебютный альбом, названный так же, как и группа, «Three Days Grace». В Америке этот альбом сразу же попал в десятку лучших альбомов Билборда, а два главных сингла из него «I Hate Everything About You» и «Just Like You» поочередно лидировали в американских альтернативных и активных рок-чартах. Но по-настоящему знаменитыми они стали не только и не столько благодаря своим победам в билборде. Их музыка, представляющая собой альтернативный рок, метал и постгранж, привлекла внимание популярнейших в Америке криминальных телешоу. Сейчас их песни звучат в рекламных роликах таких сериалов, как «Unit», «Law and Order» и «Dangerous Minds», который использовал композицию под названием «Паник» из их последнего альбома «One X». Вот эта самая «Паника», второй вышедший отдельным тиражом сингл, и занимает сейчас первое место в рок-чартах американского билборда. Pain without love, pain, I can't get enough pain. Like it rough, cause I'd rather feel pain than nothing at all. Show you a world that you can understand. This love.
without love. Pain, can't get enough pain. I like it rough, cause I'd rather feel pain than nothing at all.
Three Days Grace на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экспертами российско-белорусских отношениях, обзоры американских еженедельников и интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала. Потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то. И больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально. Как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Накануне встречи со Скарамеллой Пономарев, находясь на оперном спектакле, неожиданно почувствовал себя плохо.
Убит 40-летний Олег Ступичкин, настоятель храма Петра и Павла.
Российские пограничники не пропускают грузовые автомашины с мандаринами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я передаю его святейшеству папе заявление об отказе от поста архиепископа митрополита Варшавского.
Войска Хамаса объявлены вне закона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.